Глава вторая. Проводы. Заснув, Грик первые минуты всегда чувствовал себя вялым и еще слегка бодрствующим. А сегодня еще и погода не задалась. Над городом сгустились тучи, временами накрапывал острый косой дождик, дул противный холодный ветер. Поэтому Грик приснил себе хорошую пуховую парку, теплые штаны, высокие прочные ботинки. А в руках у него был большой картонный стакан, наполненный теплым молоком с медом и капелькой рома, из которого он помаленьку отхлебывал. Они собрались на окраине, на дороге рядом с мостом, под которым жил Креч. Вовсе не из желания польстить черному троллю, это было удобное место для выхода из города. Креч стоял чуть в сторонке, сгорбившийся и, как всегда, чем-то недовольный. Ему одежда не требовалась, но сегодня он обмотал вокруг чресел здоровенный кусок брезента. Может быть, из-за присутствия женщин и детей. Ли и Лина о чем-то шептались, сидя на легких раскладных стульчиках. Их здесь было какое-то несуразное количество, штук 200, наверное, расставленные на пустой четырехполосной дороге и сложенные штабелями на обочине. Может быть, их приснил кто-то из снотворцев, решив не заморачиваться подсчетом. Оделись Ли и Лина практически так же, как и Грик. Только на Лине поначалу были кроссовки, но, как это часто случается в снах, они понемногу трансформировались и вскоре превратились в точную копию ботинок Грига. За спиной у Ли висел странный короткоствольный автомат. Если бы Грик немного разбирался в оружии, он, пожалуй, решил бы, что это австрийский Штейр, и принял бы Ли за позера и пижона, который тот, признаем честно, и являлся. А вот если бы Грик разбирался в оружии очень хорошо, он бы опознал австралийскую штурмовую винтовку F-90. Оружие в северном полушарии Земли весьма экзотическое, да и в снах встречающееся нечасто. И это могло бы сказать ему о жизни Ли в бодрствующем состоянии куда больше, чем он узнал до сих пор. Библиотекарь Мария разговаривала с Августом Робертом. К удивлению Грига, не только Мария, но и мальчик-сноходец приветствовали его вполне доброжелательно. Август Роберт даже, как ни в чем не бывало, пожал ему руку. Интересно, чем Клифф их замотивировал?
Марию какой-нибудь уникальной книгой, существующей лишь в снах? Например, Евангелием от Иешуа?
А вот чем Клифф завлек мальчика, который страну сновидений-то толком не исследовал? Может, и впрямь взял на слабо? Возвал к той наивной детской вере в собственную уникальность и неуязвимость, что тысячелетиями толкает детей в опасные побеги, безнадежные путешествия и кровавые схватки. Впрочем, это ничего не меняло. Грига с Ли и Линой снотворец вообще взял на испуг, добавив лишь обещание подарить симулякров. Ни Мария, ни Август Роберт к путешествию, похоже, не готовились. На парнишке были джинсы, рубашка и сандалии. Мария оделась в тот же деловой костюм, что и в библиотеке. Лишь на ногах вместо туфель появились кроссовки. Симулякр Кати тоже была здесь. Прохаживалась, то приближаясь к своим бывшим хозяевам и любовникам, те нарочито не обращали на нее внимания, то останавливалась возле Марии и Августа Роберта, те были вежливее, но в разговор ее не включали. То с задумчивым видом разглядывала Креча, тролль в ответ внимательно осмотрел ее, тяжело вздохнул и отвернулся. Только к Григу она почему-то не подходила. Григ маялся. Скорее бы уж явился Клифф с обещанными боевыми симулякрами. Григ представил себе отряд могучих десантников, увешанных оружием, и скептически усмехнулся. Симулякр может быть хорошей боевой силой, точно так же, как он способен быть прекрасной домохозяйкой или страстной любовницей. Но вряд ли армия роботов способна реально помочь им в походе. Так послужить пушечным мясом, если и впрямь встретятся опасности. Но первым появился не Клифф, а Роберт. Снотворец вышел из пустоты, из воздуха, со стороны безжизненных зданий окраины. Окинул собравшихся сноходцев снисходительным взглядом. На Григе взгляд его на миг задержался, но против ожиданий Роберт не казался обозленным, скорее недовольным и насмешливым. «А, вот и ты, нахальный, слабосильный юнец!» Григ, помедлив секунду, кивнул Роберту, одновременно приветствуя, выражая уважение снотворцу и извиняясь. Взгляд Роберта смягчился.
«Ну-ну, посмотрим, будешь ли ты так отважен в путешествии, как был в саду у Клифа», — пробормотал Роберт.
А вслед за Робертом из пустоты появились другие снотворцы, числом около двух десятков. Некоторых Грик знал или догадывался, кто они такие. Вот, к примеру, Исаак, один из повелителей чистого знания. Удивительно, что он на стороне воинственного Роберта, но всякое бывает. Фрэнк, кажется, он тоже из Вечной войны, но Грик не был уверен. Но большая часть снотворцев была ему незнакома. Удивительнее всего, что среди снотворцев Грик увидел Михаила. Как же так, ведь Михаил утверждал, что он на стороне Клифа. Впрочем, часть снотворцев, включая хранителей, подчеркнуто держалась от Роберта в стороне. Видимо, их приход вслед за Робертом не значил, что они его безоговорочные союзники. С другой стороны, из-под моста тем временем тоже появились снотворцы. Часть оставалась там, часть подходила к Роберту и здоровалась с ним. Вот это точно его команда. Маленькая группа сноходцев уже была замкнута в кольцо. Снотворцы все прибывали и прибывали. А Клифа не было. Грик начал нервничать. Сноходцы непроизвольно приближались друг к другу, сжимались в кучку. Круг снотворцев все сужался и сужался. Катя тоже придвинулась к ним, неловко улыбаясь, будто сознавая, что недостойно находиться среди настоящих людей. Потом Креч громко откашлялся и тяжело переступил, так что мостовая гулко сотряслась под ногами, а камни жалобно заскрипели. Удивительно даже для его немалого веса. Могло ли такое быть, что на ничейной территории окраины могущество Креча чем-то напоминало силу снотворцев? Грик не знал ответа. Но снотворцы чуть расступились. Черный тролль произвел впечатление и на них. «Здравствуй, Креч», — негромко сказал Роберт, подходя к троллю.
«Здравствуй, великий мастер», — ответил тролль.
Лицо Креча не дрогнуло, интонация была бесстрастной. «Вот как», — Роберт приподнял бровь. «Когда-то ты сказал, что я больше не твой господин».
«Господином ты быть перестал», — кивнул тролль. «А учителем остался. Я рад тебя видеть, великий мастер».
Роберт помолчал. Воздух вокруг снотворца похолодел. В нем заблестели кружащиеся искорки льда. «Не жалеешь, Креч?» — спросил Роберт.
«Не жалею, великий мастер», — сказал Креч. «Наши пути разошлись».
«И ты пошел с моими врагами», — заключил Роберт.
«Здесь нет твоих врагов», — холодно ответил Креч. «Что до меня? Я всегда иду сам по себе. Ты знаешь, великий мастер».
Некоторое время Роберт стоял, разглядывая Креча. Потом чуть склонил голову. «Мне жаль, Креч».
«И мне жаль, Роберт», — ответил черный тролль.
«Общайтесь». Появление Клифа застало всех врасплох. Увлеченный зрелищем, нечасто снотворец и сноходец так запросто беседуют, его прозевали и члены маленькой команды, и зеваки. Вообще-то Клиф просто вышел из темного пустого переулка, но этого никто не видел, и реакция была посильнее, чем на появление Роберта из воздуха. Клиф был, как обычно, добродушен, улыбчив и тих. Григу он напоминал старого дядюшку, негласного главу большой семьи, всеобщего миротворца, любимца детворы, кумира юных дев и утешителя старых вдов. Да и не только ему похоже. Но ведь говорил Креч, что однажды Клиф едва не победил Роберта на его территории.
«Общаемся, Клиф», — мрачно сказал Роберт.
«Интересную ты собрал команду».
«А ты собрал интересных зрителей», — заметил Клиф.
Роберт оглянулся, словно впервые заметил собравшихся снотворцев. Прищурился, будто страдал близорукостью, что вряд ли было возможно для снотворца. Да, себя в снах не изменишь, но во сне люди обычно забывают о своих мелких недостатках. Иронично спросил. «Я? Ты о чем, мастер? Я позвал лишь Филиппа и Рона. Остальных позвал ты?»
«Я вообще никого не звал», — Клиф улыбнулся. «Я всегда был против лишнего шума. Ты забыл?»
Роберт резко ткнул пальцем в ближайшего из снотворцев. Немолодого, с глубокой залысиной и в крупных старомодных очках. «Мастер, почему ты здесь?» На снотворца резкость Роберта впечатления не произвела. «Роб, о чем ты? Все знают о походе. Все об этом говорят».
«От кого услышал ты, Исаак?»
«Роб, уймись!» — укоризненно сказал снотворец. «Я услышал от Пола. Или от Жерара. А, от Пола. Все говорили об одном». «Пол!» — Роберт смотрелся в толпу. «Ну, Роберт, что за допрос?» — раздраженно откликнулся кто-то из снотворцев. «Элис мне рассказала!» «Роберт, ты собираешься допрашивать даму?» — возмутилась женщина в толпе. «Фриц мне рассказал!» «Давай-давай, веди следствие!» — насмешливо сказал из толпы Фриц. «Исаак мне рассказал!» «Да, я ему рассказывал», — подтвердил Исаак.
«Исаак рассказал Фрицу, Фриц рассказал Элис, Элис рассказала Полу, а Пол рассказал Исааку».
Клифф захохотал, глядя на Роберта.
«Все логично, все сходится. Я думаю, ты убедился, Роберт, что никакой утечки нет».
«Это бред, Клифф», — возмутился Роберт.
«Это сны, Роберт», — парировал Клифф. «Я понимаю, ты любишь логику. Ты всегда ее любил. Но ты уже не в Колорадо, Робби. Ты в стране сновидений. А здесь возможно все. В том числе и информация, которая кусает себя за хвост».
Роберт молча развернулся к сноходцам. Поочередно оглядел каждого. Потом спросил, обращаясь ко всем сразу. «Вы приготовили оружие?» Ли пожал плечами, качнув стволом карабина. Остальные промолчали. Лишь Креч не дошел до ответа.
«Я сам оружие, мастер».
«Ваше дело», — равнодушно сказал Роберт. Перевел взгляд на Августа Роберта. Нахмурился. Отстегнул от пояса нож в кожаных ножнах, протянул ему. «Держи, парень, он тебе понадобится». Мальчишка молча взял нож, повертел в руках. Сдержанно кивнул, стал возиться, закрепляя ножны на поясе. «Если у кого-то есть просьбы, говорите», — предложил Роберт и с вызовом посмотрел на Клиффа. Видимо, несмотря на весь скепсис повелителя войны, несмотря на то, что идею с отрядом сноходцев он решительно отвергал, оставаться на вторых ролях Роберту не хотелось. Но Клифф в бутылку не полез и энергично закивал, всем видом демонстрируя, что он поддерживает предложение Роберта.
«Все в порядке», — сказала Мария. «Мы подготовились, мастер Роберт».
Снотворец пожал плечами и отступил на шаг, уступая место Клиффу.
«Обойдемся без долгих прощаний», — с готовностью произнес Клифф. «Вы взрослые люди, большей частью. Подготовились сами, я полагаю. С меня лишь обещанная силовая поддержка».
«Ну-ну», — буркнул Роберт. «Показывай. Интересно, что ты подготовил. Какое-нибудь шагающее дерево или говорящую собаку?»
«Нет-нет», — невозмутимо сказал Клифф. «Это скучно. Я раздумывал над разными вариантами, но в итоге решил...»
Он взмахнул рукой, и из-под моста вышло шестеро. Вышли, подошли к сноходцам и остановились. Двое мужчин, две женщины, мальчик, каменный тролль.
«Почему именно такое решение?» — спросил Роберт.
«Я не против, но...»
«Персональный телохранитель для каждого», — пояснил Клифф. «К тому же в случае нападения противник не будет знать, кого атакует — сноходца или симулякра».
«Какой противник?»
«Да откуда мне знать?» — удивился Клифф. «Ты у нас повелитель войны».
«А девочке, значит, не стал делать двойника», — сказал Роберт, глядя на Кати.
«Я с ним долго и серьезно работал».
Клифф кивнул на симулякры.
«А идея с Катей пришла в голову вчера. Не было времени. К тому же странно было бы снабжать тварью тварь».
Грик тем временем изучал своего симулякра. Тот был одет точь-в-точь, как Грик, да и во всем остальном выглядел его полной копией. Удивительное это ощущение — глядеть на своего двойника. И пусть двойник не совсем настоящий, а лишь созданная снотворцем тварь, неизвестно с чем напиханным в мозги, но внешность была Грига, знакомая и привычная. Правда, что-то чудилось неверное в лице, жутковатое, и Григ почувствовал холодок, пробежавший по спине. Те люди, которым довелось встретить своего двойника, ну, к примеру, разлученные в младенчестве близнецы, это ощущение хорошо знают. Ничего мистического в нем нет. Дело в том, что человеческое тело несимметрично. Левая половина и правая всегда чуть-чуть не одинаковы. Мы редко осознаем это в окружающих, и уж тем более не замечаем, глядя в зеркало.
Но себя в результате мы привыкаем воспринимать именно такими, как в зеркале, с перепутанной правой и левой стороной. Некоторые, кстати, ухитряются всю жизнь прожить, не зная, что изображение в зеркале меняет у нас левую и правую сторону местами. И вот, наткнувшись на настоящего двойника, у которого родинка на той же щеке и скулы немножко разной формы, и один глаз чуть уже другого, человек начинает нервничать. Да люди вообще склонны нервничать из-за всякой ерунды. «Привет», — сказал Грик своему симулякру. «Как мне тебя звать?»
«Как хочешь», — ответил симулякр. «Грик второй. Гирк. Это Грик наоборот. Симулякр».
«Тварь», — предположил Грик. Голос у симулякра тоже был неправильный, раздражающий. Себя мы большей частью слышим совсем иначе. Голос резонирует в черепной коробке, модулируется телом.
«Тварь», — кивнул симулякр. «Как угодно. Но я должен заметить, что мне было бы приятнее обращение Грик второй».
«Я тебя буду звать просто. Второй», — решил Грик. «Коротко и ясно. Эй, слышали? Имя второй я забил за своим симулякром».
Симулякр кивнул.
«Маленькая информация», — Клифф похлопал в ладоши. «Каждый из вас получил по персональному симулякру. Это ваш защитник, боец, носильщик, лекарь, помощник. В случае необходимости даже запас пищи».
«Фу!» — сказала Лина. Ее симулякр тоже наморщила носик. Лиза смеялся и ущипнул своего симулякра за бицепс. Тот ущипнул Ли в ответ.
«Симулякры ваши могут многое», — продолжал Клифф. «Надеюсь, хоть один из них сопроводит вас до конца. Но вообще-то жалеть их не надо. Продукт расходный. Задача ваша, как вы знаете, простая. Вы должны дойти до точки, отмеченной на карте».
С этими словами он жестом фокусника извлек из ниоткуда сложенный и запечатанный сургучом лист.
«Держи, Грик. Ты назначаешься искателем пути. Ваша цель — некий оазис в просторах. Там живет снотворец, который поможет уничтожить несомый вами артефакт. Спираль снов, напоминаю, несет наш юный друг Август Роберт Кларк. Не пытайтесь взять у него артефакт. Это не приведет ни к чему хорошему. Да, кстати, все ваши симулякры этому решительно воспротивятся. И последствия будут тяжелыми».
«Клифф, нам не нужна эта штука», — сказал Грик. «Лучше скажи, а тому снотворцу, к которому мы идем, можно доверять?»
«Да», — сказал Клифф уверенно. «Можно. Когда артефакт будет уничтожен, просыпайтесь. Потом приходите за вашими наградами».
«Сколько может занять путь?» — поинтересовалась Лина.
«Это же сны», — вздохнул Клифф. «Возможно, час. Возможно, год. Кто знает. Но просыпаться вам в любом случае нельзя».
Грик нахмурился. Ли помрачнел. «Время в стране сновидений течет так прихотливо, что порой за одну обычную ночь проходят недели и месяцы, в снах. Но целый год. Сноходцы вовсе не были уверены в том, что это возможно. Впрочем, их мнение никто и не спрашивал».
«На этом торжественную часть предлагаю считать законченной», — сказал Клифф. «Успехов, удачи и возвращайтесь с победой».
Сноходцы без особого энтузиазма пошли к мосту. Симулякры следом, будто приклеившись каждый к своему хозяину. Впрочем, хозяину ли? Может быть, к своему заключенному? Снотворцы их не провожали. Так и стояли, глядя, как команда поднялась по склону и ступила на мост, чья середина тонула в густом тумане. Гулко и влажно шлепали ножищи Креча, эхом отзывались шаги Креча-симулякра. Тролли и его двойник были единственными, кто вообще не обменялся ни словом. Креч просто принял происходящее как данность. Мост, по которому они шли, был старым, но крепким. Высокие перила украшали статуи. Женщины в развивающихся платьях, рыцари в доспехах, диковинные звери. Камни под ногами были так истерты и отполированы, будто по этому пустому мосту из ниоткуда в никуда веками шли толпы. Грик шагал в голове маленькой колонны, рядом с Ли. Двойники-симулякры шли за ними. Грик размышлял сразу о нескольких вещах. Как Клифф ухитрился добыть артефакт, запрятанный...
Тут у сноходца сомнений не было. Он чувствовал спираль снов. Она звала его в жутком черном замке. Почему Клифф так уверен, что неведомый отшельник-снотворец не соблазнится артефактом и сможет его уничтожить? Чего на самом деле хочет Клифф? И действительно ли он враждует с Робертом? Почему-то возникло у Грига нехорошее ощущение, что шумные ссоры двух снотворцев рассчитаны в первую очередь на зрителей. Но сейчас со всем этим уже ничего нельзя было поделать. Оставалось только попытаться выполнить задание. Сноходцы и их спутники вошли в плотную влажную стену тумана, и та поглотила вначале их силуэты, потом звуки человеческих шагов, а под конец и громыхание каменных ножищ. Сразу после этого снотворцы принялись расходиться.